Прапануе змагацца з кантрабандыстамі, а таксама тымі, хто працуе нелегальна і не плаціць падаткаў. Напрыклад, пры наведванні паліклінікі чалавек павінен будзе паказаць страхавы поліс. Прапануецца таксама ўвесці дыферэнцыяваную плату за дзіцячы сад, цытуе пракурора Гродзенскай вобласці Віктара Марозава «Вячэрні Гродна». Газета паведамляе, што цяпер на тэрыторыі вобласці выяўлена 18 тысяч жыхароў працаздольнага ўзросту, якія нідзе афіцыйна не працуюць, не плацяць падаткаў, але пры гэтым ездзяць на дарагіх машынах, маюць дарагія катэджы або з'яўляюцца ўласнікамі некалькіх кватэр. Былы суддзя Канстытуцыйнага суду Беларусі Міхаіл Пастухоў ініцыятыву пракурора Марозава лічыць неадпаведнай артыкулу 45 асноўнага закону, які гарантуе ўсім грамадзянам бясплатную медыцыну. Супярэчыць ініцыятывы прокурора и іншым положениям Конституции, перакананы вядомы юрист.
Такая ініцыятыва супярэчыць як Конституции, у тым ліку принципу роўнасці грамадзян у усіх сферах жыцця, запрета на дискримінацію, так супярэчыць і дзеючаму гражданскому і працоўнаму законодавству. Гэтыя грамадзяне маюць полное право зарабляць, калі магчыма, грошы в других краінах. Яны ніякіх парушэнняў перед нашай дзяржавай не маюць, поэтому не должны подвергацца ніякім дискримінацыйным ограничениям.
Спадар Пастухоў лічыць гэтую ініцыятыву нічым іншым, як самаўпраўствам прокуратуры, і выказвае боязь, што іншыя дзяржаўныя органы могуць яе падхапіць. З іншага боку, дзяржаўныя установы аховы здароўя ўжо цяпер за шэраг паслуг патрабуюць грошы, што парушае Канстытуцыю, таксама як і нядаўнія прапановы віцэ-прэм'ера Анатоля Тозіка увесці аплату ў памеры 5000 рублёў за наведванне паліклінік і дыферэнцыяваную аплату паслуг дзіцячых садкоў. Гарадзенец Андрэй, які раней зарабляў тым, што вазіў мікрааўтобусам беларускіх турыстаў у варшаўскі і віленскі аэрапорты, мае сваю ацэнку ініцыятывы пракурора Марозава.
Если Гродненская прокуратура предлагает сделать платную медицину и прочее для таких людей, то пускай тогда и дадут им полностью зеленый свет. Ездить, возить все, что хочешь, куда хочешь. Не раз в 8 дней, а полноценно. Не мешает, что называется, людям работать. Многие, что называется, если не мешаете людям работать, они будут зарабатывать столько, что им они потянут себе и платную медицину, и платное образование.
Люди ездить на заробки у Польшу и Литву от того, что дома не могут заработать грошей, каже Андрей. Сам он 2 года после ВНУ працевал наставником у школе за 100 доляров у месяц. Пазней пакінуў гэтую працу і мог зарабіць столькі ж за адну паездку. Цяпер, калі ўлады ўвялі абмежаванне на колькасць выездаў адной машынай адзін раз на 8 дзён, і гэты бізнес перастаў быць прыбытковым, кажа Андрэй.
Многія прафесіі не востребаваны, многія прафесіі, если востребаваны, то за них платяць такія копейкі. Кроме того, молодые люди, стартовый капитал, допустим, для жизни взять очень тяжело где-то. А там, в принципе, приложив определенные усилия, вложив здоровье, что называется, можно что-то вот заработать быстро, довольно-таки. Государство сделало все для того, чтобы туда менее и менее выгодно было ездить. Там зарабатывают только те, кто усиленно возит контрабанду туда или обратно. Только так. Относительно честные и легальные способы заработка там просто все прикрылись.
Яшчэ некалькі так званых чаўнакоў падзяліліся сваімі меркаваннямі і гісторыямі з нашым гарадзенскім карэспандэнтам.
Гарадзенец Віталь кажа, што даўно займаецца чаўночным бізнесам, а ягоная жонка працуе на дзяржаўнай працы. Ён дадае, што падобная ініцыятыва гарадзенскіх пракурораў у стылі ўлады, якая не думае пра тое, як стварыць для людзей працоўныя месцы, дзе б яны маглі зарабляць добрыя грошы, а толькі шукае спосабы, каб адабраць у людзей тое, што яны зарабілі ўласнай працай.
Дай спачатку забяспечыць нармальныя зарплаты, нармальныя працы на Беларусі, а потым такія робяць указы. Так, бо няма працы ніякой, якая праца, за капейкі працаваць тут Беларусі. Беларусі нема сэнсу, хлеб воду заробіш толькі. Не ведаю, моя жонка працуе на станцыі хуткай дапамогі, вона там зарабляе 3 мільёна, пейка на ўсё. Хлеб і воду, вось на што, на камунальныя паслугі.
У спадара Казіміра я наўпрост запытаўся, чаму ён займаецца чаўночным бізнесам, а не працуе на якім-небудзь прадпрыемствам у горадні?
Така вылізь, што 3 мільёна – это дастаткова, если чалавек зарабляе. Если вот двое детей одеть, сейчас вот шубу одеть, значит, сапоги, это разве хватит? Какие тут умовы? Вообще ничего нет.
Таким чином чаўнакі реагавалі на ініцыятыву гарадзенскага прокурора.
Свабода без гальштукаў. Лёгкая дыскусія на жывыя тэмы. Кожны тыдзень
глядзіце жыўцом на сайце, слухайце ў эфіры, рэагуйце.
Свабода без гальштукаў.
І тема сьогоднішнього випуску «Свободи без гальштуку», яку ви почуєте пізніше у ефірі, «Ми і Каліновські», або «Чим белорусский национальный герой Калиновский не догодил сучасному белорусскому режиму». Эту тему обмерковывают Вячеслав Ракицкий, Сергей Бламейко и Владимир Подгол. Міністерство податкаў і збораў пачало змяшчаць у інтэрнэце спісы фірмаў і прозвішчы індывідуальных прадпрымальнікаў з рызыкоўнай рэпутацыяй. Меркаванні наконт неабходнасці такіх спісаў сярод бізнэсоўцаў разыходзяцца. Перадае наш корэспандэнт Олег Грузділовіч.
Спіс толькі пачалі друкаваць, а ў ім ужо 93 радкі з прозвішчамі і назвамі фірмаў. Приватное гандлевое предприятие «Манкар», «Комбихтрейд», «Квартабел», «Ирбис-сервис» да иншие. Есть у списке и прозвища предпринимальников – Рашчинский, Курочкин, еще 14 прозвищев. Знаходжу в базе телефонов номеры мобильников на прозвище Рашчинский, однако бодва номеры молчать. Беспоспеховым вывел пошук фирмов, занесенных у список рызыкоўных. Прикладом на телефоне, який был позначен как номер фирмы «Белнаркомет», отказали.
«Белнаркомет» да не существует, наверное, уже лет 6.
А куда он делся?
Трансформирована фирма, не работает.
З рызыкоўных фирмов, чьи координаты знайшліся в интернете, усе гэткія самые давно не працуюць. У Міністерства податкаў і збору кажуць, што публікаваць спіс неабходна найперш для самих прадпрымальнікаў, каб ведалі, з кім нельга мець справу. Спіс адпаведны называецца «Реестр камерцыйных арганізацій і індывідуальных прадпрымальнікаў з павышанай рызыкай здзяйснення правапарушэнняў у эканамічнай сферы». Заснаваны реестр паводле 488 указу Александра Лукашэнкі, які ўступіў у сілу з 1 студзеня. Парушэнне хоць аднаго з пункту гэтага указу і служыць падставай, каб занесці прадпрымальніка ці фірму ў чорны спіс. Парушэнні розныя, ад ухілення сплаты падаткаў да перадачы дакументаў, пячаткі ці блянкаў асобе, якая не мае права займацца прадпрымальніцтвам. Прэс-сакратар Міністэрства падаткаў і збору Сергій Шкут удакладняе, што для ўключэння ў рэестр мала волі чыноўнікаў.
Почему они подлежат включению? При наличии одного или нескольких оснований. Законная сила приговора суда, устанавливающая признаки лжепредпринимательства. Понимаете?
Уключать у спіс рызыкоўных будуць цягам 15 дзён пасля уведамлення будучага фігуранту спісу. Калі ж цягам 10 дзён ад яго паступіць пярэчанні, то працэдура расцягнецца. А вось выйсці з чорнага спісу можна будзе толькі пры ўмове выпраўлення недахопаў. Паводле Сергія Шкута, на сёння яшчэ ніводны фігурант чорнага спісу не спрабаваў перапыніць змяшчэнне яго ў гэты спіс. Прадпрымальнік Александр мае інтэрнэт-краму. Александр вітае нововядзенне, якое, на яго думку, будзе спрыяць больш сумленнаму бізнесу.
Пусть смотрят и обращаются к нам, видят, что мы нормально по спискам не проходим. Если по спискам проходить не будем, значит, что-то здесь неправильно. Покупатель, он видит, у кого покупает, он видит, что он там человек может на картотеке сидит, и вот задолженность у него миллиарды рублей кому-то, а он ему деньги переводит, картотека все съедает. Только если они еще туда госструктуру засунули бы, совсем хорошо было.
Менская индивидуальная предпринимательница Мария так само в черном списке. Але не у тым, что засновали податкоўцы. Мария стратила бизнес за рашэнне городских уладов ликвидовать киоски на прыпынках. У выніку Марыя страціла зрок, стала інвалідам. Каб ёй дапамагчы, былыя калегі-прадпрымальнікі час ад часу збіраюць грошы. Гэтую гісторыю карэспандэнту «Свабоды» распавёў Александр Шумчынка, лідар прадпрымальніцкага аб'яднання «Перспектыва». Паводле Александра Шумчынкі, дзяржава збольшага адмоўна ставіцца да прадпрымальнікаў, і кожны з іх можа апынуцца ў такім спісе штучна.
Когда они говорят, идите, открывайте бизнес, а потом на этот бизнес приходит 10 ртов, которые сдирают с него 3 шкуры. Давайте говорить тогда уже честно и открыто, когда в две стороны нужно готовить списки, и туда, и сюда. А так это никто этому серьезно не отнесется, и все, как работали, так и будут работать. Конечно, в цивилизованном государстве, где штрафные санкции и разорение бизнеса и притеснение – это не норма, а из ряда вон выходящее событие, как будто ледник растаял на Северном полюсе, вот там вот этот список имел бы большое значение. Но в нашем случае всю страну можно записать в этот список при желании.
Поводу представника Министерства податков и сбору, державной организации и предприятий, не будуть трапляти у реєстр ризикованих, бо за ними є інші рычаги контроля.
Ну а зараз Сергій Дубовець пригадає ім'я ще одної білоруської зі сталінського чорного спису. Картотека Сталіна. Щодня на сайті «Свободи» публікується тисяча імен ахвяр комуністичного режиму у Білорусі.
Эглит Мария Карловна родилась в 1905-м у вёсцы Сташково Смоленской области, латышка, вагоноважатая Витебского трамвайного парку. Жила в городе Витебску на Аршанской шаши, дом 60. Арештованная 9 лютого 1938-го, осуджённая 12 красавика 1938-го постановой НКВД СССР и прокурора СССР как член шпионской организации по воле артикулов 68, 69, 76 Криминального кодексу для высшей меры покарания. Расстреляная 30 красавика 1938-го. Реабілітованая 19 лютого 1959-го. Архив УКГБ Витебской области.
Картотека Сталина. Тысяча именов и короткие биограммы ахвяров советской улады с Беларуси, опубликованная сегодня на сайте Свободы. Найдите своих. З вами Радіо Свабода, асноўная тэма дня. Гарадзенскі прокурор Віктор Марозаў прапануе адмяніць бясплатную медыцыну і ўзняць аплату за дзіцячыя садкі для чаўнакоў. Александр Лукашенко запатрабаваў ад ваенна-прамысловага комплексу стварэння новай зброі і сучасных сістэм узбраення, якія б маглі прадавацца. Міністэрства падаткаў і збораў пачало змяшчаць у інтэрнэце спісы фірмаў і прозвішчы індывідуальных прадпрымальнікаў з рызыкоўнай рэпутацыяй. Беларуская дэлегацыя не накіравалася на сусветны эканамічны форум у швейцарскі Давос. Швейцария долучилася до визовых санкций Евразвязу. Сетевый центр российского замежа «Русские.орг» скардится на то, что у Беларуси мало русской мовы. Таким чином протягиваем одну со сгаданных темов. Белорусская делегация не накировалася на сусветный экономичный форум у швейцарский Давос. Про это Свободе поведомил прессовый секретарь МЗС Беларуси Андрей Савиных.
Это весьма дорогостоящее мероприятие, которое предоставляет участникам редкую возможность отвлечься от текущей работы и подискутировать о глобальных проблемах современности на фоне альпийского пейзажа. Многие из высказываемых идей весьма интересны, широко и подробно тиражируются средствами массовой информации. В этой связи посредство Беларуси в Женеве осуществляет анализ идей глобальных тенденций, которые получают свое отражение в ходе давосских встреч. Рациональные и практические идеи будут приниматься во внимание при выработке экономической политики в Республике Беларусь.
Личить Андрей Савиных. Нагадаю, что Александр Лукашенко за 18 годов своего президентства ни разу не был на Давосском форуме. За этот час Беларусь только один раз удельничала у форуме на узровне официальной делегации. У 95-м годе краину там представлял премьер-министр Михаил Чигир. Хоть представники інших постсоветских держав там завсёды были. Вот и сёлета у Давос прибыли президенты Азербайджану и Украины. На думку политолога Александра Класковского, Давосский форум – это люстерка, якое показывает, насколько Беларусь выпала с сучасного контексту.
Постсоветские коллеги Лукашенко, той самый Алиев, Янукович, при том, что репутация у них далеко не белоснежная на Западе, они все-таки там, у Давосе, и они более чи менее уплывненно декларуют некие свои тезы, карачей, яны, кажучи такой побытовой молодевой мовой, тусуются сярод сусветной элиты. А белорусское керавництва там няма и близко.
И первая причина этого банальная. Визовые санкции Евразвязу супраць Александра Лукашенко, до яких долучилася и Швейцария. Протягивает Александр Класковский.
А про что говорить? Як завабить инвесторов, хіба вот гэтым рабоўладальніцкім, як яго назвала преса, декретом номер 9, ці прикладом ренационализации коммунарки без Спартака, то бок сёння беларускае кіраўніцтва с Заходом, с Европой, с сусветным бизнесом размаўляе на розных мовах.
Александр Лукашенко только один раз был на подобном форуме. У 98-м годе он был у Кран-Монтана. Але ягоны побыт там скончился демаршем. Почувши критику на свой адрес, Лукашенко терминово покинул форум.
І протягнем нашу програму питанням грошово-економічної політики, якої дотичить вельми многих. Узять кредит у банку у Беларусі можна тільки під 50-60% годовых. Это самые высокие ставки у Европе. Ці брали ви кредит у банку? Про гэта ми запиталися у жыхароў Магілёва.
Грошей не хапає банку, тому і такі проценти, вони свої ризики повинні так само страхувати. Ліпше я у своїх знайомих даю гроші, куплю нешто і потім буду віддавати, чим я буду обов'язаний банку.
За що цього живуть, за ці проценти? Государство, не банки. Їм просто невигідно працювати на малий процент. Я постійно на них живу, без їх ні туди, ні сюди. Просто засоряють життя. Сразу ж не можуть заплатити, купити щось за нашими зарплатами.
Тому що положення у нас таке економічне. Государство прив'язує людей, використовування ненужних грошей. Неоправданных, не золотым запасом ничем. Один раз в жизни и пожалел. Хотя погасил его досрочно, но стараюсь не брать сейчас. Стараюсь, наоборот, рассчитывать на свои силы, либо планировать покупки на год вперед.
Банки наживаются за счет населения. А разве у нас стабильная ситуация? Ну, надо было кредит. Обычно не беру, потому что лучше что-то насобирать. Не хочу. Зачем, чтобы банки обогащались? Мне кажется, такого в мире нигде нет, чтобы такие были бешеные проценты. Практически 80-90% кредит.
Банки перестраховываются, боятся нового дефолта, так называемого. У меня кредит под 23%. Но это взятый полтора года тому назад. Так вот удачно. Девочка на машине ездит, а у меня гараж практически построен.
Ну, вообще еще даже больше процентной ставки по кредитам. Учитывая уровень нашей инфляции, ставку рефинансирования, к тому же еще импорт превышает экспорт, белорусский рубль нестабильный. Но хочу быстрее избавиться от кредитов, но иногда вынуждает жизнь врать.
Если набраться кредитов, если сидеть 18 лет у власти, ничего не делать, так что от этого? Что-то прибавится? На чем мы работали до этого? На запасе то, что осталось от Советского Союза. Надо набравшие кредиты оплачивать. Но надо что, обсасывать, извиняюсь, в грубой форме народ.
Экономика у нас уже пошатнулась после кризиса. И как она восстановится, и через сколько, это неизвестно. А почему эти ставки? Нет, нас это зависит. Я стараюсь с ними не сталкиваться. Переплачиваешь очень много. Проще самому накопительной системой работать.
Нестабильный курс, инфляция большая. 20% если отнять, нормально получается процент на кредит. Я стараюсь не брать деньги в долг. Это невыгодно. Легче отложить немножко, потерпеть и купить два раза дешевле.
Магілёвцы говорили про свой опыт с кредитами.
Мы протягиваем вандровать по Кобрынщине. Где захавалася книга поэта Ивана Хмиля до сегодняшнего дня? Что думают про своего прадеда и ягоны правнук? И где застались хоть у рукописах ягоные верши?
Или тебя в Германию возьмут? Или тебя в советские партизаны? Или в купа пойдешь из трех они, но дома ты не будешь. Был выбор для молодого поколения.
Про это у черговой частцы нашего подорожа у Хабовичи.
Подорожные нотатки из Дмитра Бартосика слухайте позднее у эфира «Свободы». Згодна з генеральным планом аднаўлення гістарычнага цэнтру Менску, тотальная перабудова вымагае ахвяраваць некаторымі жылымі і адміністрацыйнымі будынкамі. Аднак тых, хто пражыў тут усё жыццё, перспектыва пераезду на ўскраіну не цешыць. У гэтым пераканаўся Ігар Карней, які пагутарыў з жыхарамі дамоў, вызначаных пад разбурэнне.
Згодна з горадабудаўнічым дакументам, працы на аднаўленні шэрагу аб'ектаў будуць суправаджацца ліквідацыяй пабудоваў, якія не ўяўляюць гістарычнай каштоўнасці. Так, рэканструкцыя Менскага замчышча ставіць пад пытанне мэтазгоднасць існавання дамоў нумар 18, 20, 22 і 24 па Рамановскай слабадзе, адміністрацыйных збудаванняў па праспекце Пераможцаў у шпалерным завулку на вуліцы Вызвалення. 16 студзеня прайшло абмеркаванне будучыні гістарычнага цэнтру з удзелам спецыялістаў праектнай арганізацыі Мінскграда, кіраўніцтва забудоўшчыка з прадпрыемства «Мінская спадчына», незалежных архітэктараў і мастацтвазнаўцаў. На сустрэчу прыйшлі некалькі дзясяткаў жыхароў дамоў, вызначаных пад знос. Аднак канструктыўнага дыялогу не выйшла. Хоць дырэктар «Мінскай спадчыны» Павел Шакунец рэкамендаваў мінчукам не перабольшваць маштаб трагедыі і спаць спакойна, спакою не было. Про гэта кажа жыхарка дому нумар 24 па Рамановскай слабадзе Любоў Малініна.
Радуйтесь жизни и спите спокойно. Это по отношению с тем, что мы увидели в проекте, просто голые слова. В пояснительной записке было очень обсекаемое заявление. Трансформация. Вообще такого слова в градостроительстве нет. Есть реконструкция, есть строительство, трансформации нет. Но нашего дома, тем не менее, вот этих домов на плане, который готовился к утверждению, не было, поэтому наше возмущение вполне закономерно, но мы хотим подтверждения, что наши дома останутся стоять.
23 студеня старшиня Менского гарвыканкаму Миколай Ладуцька так само ускосно подтвердил, для новых проектов сапраўды доведется знести морально состарелые будинки. Однако спадарыня Малинина задается пытанием, на во что в таком разе держава убухала вялизные сродки у капитальный ремонт миновито гэтых домов.
В него вложены вообще сумасшедшие государственные деньги. Вот такой дом сделали полный капремонт. Подвалы, кровля, утепление, все коммуникации. В каждой квартире стоит противопожарный шланг. По желанию жильцов еще сделали ремонт в квартирах.
29 студеня у администрации Центрального района Минску отбудется громадское обмеркование проекту реконструкции исторического центра. Який вариант повинны пропоновать улады, каб жыхары погодились с ним?
Естественно, все занервничали. Я тоже стала смотреть интернет. Я в Минске не нашла в центре ни одного дома сталинской постройки с капремонтом и железобетонными перекрытиями. Везде деревянные перекрытия, и везде лет 30-40 не было капремонта. Я не хочу другого жилья. Я заслужила это. Это моя собственность. А в основном здесь старожилы, потому что это был первый дом, построенный вместо бараков на Романовской слободе, который задал красную линию всей Романовской слободе. И по этому дому уже выстраивали все эти многоэтажки.
Меркаваны знос жилых домов на Романовской слободе наибольш массовый. Остатние побудовы пропонуется ликвидовать Кропково. Разом со шпалерной фабрикой на улице Шпалерной и у одноименным заволку зникнут самоменей 4 будинки. На улице Вызволения знесусь былый военкомат и гаражи. Так само спынить основание старый хлебозавод номер 1. Зникне средняя школа номер 44 по проспекте Пераможцев. Зрэшты, масштаб отселения может быть нашмат больше. На городобудаўнічым пляне практично увесь историчный центр афарбованы у малиновый колер, який означает ориентацию на офисы и нежилые помешкання.
А зараз у гістарычным календары Альгерда Бахарэвіча пра немінучасць расплаты за злачынствы. Што было заўтра? Гістарычны календар свабоды.
Двадцать пятого студеня 1983-го у Боливии был арештаваны Клаус Альтман, 70-годовый старый со внешностью доктора философских наук и скивицей капитана дальнего плавания. Никаким философом он вядома не был, а вот одно дальнее плавание ему калісьці сапраўды перажить довелося. У 51-м годе былый гауптштурмфюрер СС Клаус Барби, ратуючыся от неминучей расплаты, эміграваў у Латинскую Америку, где протягивал працевать по специальности, допомагал боливийским диктаторам мучить народ и змагался с партизанами. При его уделе был забит Че Гевара задолго до того, как это сделала массовая культура. Специальностью забивать и мучить Клаус овладел подчас войны, практикующийся переважно на французах. У Лионе и в околицах добро запомнили мясника, отказного за массовые расстрелы и катавання, якія Клаус проводил с импетом соправдного энтузиаста своей справы. Мянушка и мясник Барби вельми гонорился и щиро не разумел, что ж ее кепского. Это была моя работа, вот и все, что можно было прочитать на ягоным твары с филозовским лбом и капитанской скивицей подчас суду, який присудил Барби пожитцевое зняволение. У 91-м Клаус Барби мирно сканал у шпитали Лионской турмы. С почутцем добро выкананной справы, треба думать. Хочется верить, что часом помста зазирала у ягоная закратованная окенца, что ему снились принамсі кошмары, что ему болело хотя б наполову так, як его ахвярам. Хочется дожить до того дня, коли усе теперешние дробные белорусские кляусы повстанут перед судом. Але до ихнага мирного скону у шпитали чомусьці не хочется. Подсвядомость потребує іншого сценару. Такие ось мы, кривожерные істоти.
Что было завтра? По материалах календарного эссе Альгерда Бахарэвіча. Цалкам календар Бахарэвіча читайте и глядите на сайте свобода.орг. А зараз дамо слово нашим слухачам.
По слухам, разважанні Валерина Адворской на кон зерна поздняка, и не могу с ей погодиться. Те она не разумеет, те робит выгляд, что не разумеет, кем поздняк мел справу. Я уверен, что Зенон поздняк мог пойти на смерть, а не зникнуть бесследно, у неведомость, как Захаренко и иншие, и он пойти на такое не мог. Так что с подарением Новодворская Зенон Поздняк у сучасных белорусских обставинах образовать нияк не мог бы. А свести у никуды так само недоречно. У таких обставинах отъезд Зенона Поздняка был один правильным выездом. Его учинок я цалком подтримливаю. Хведа Семеняка.
Хочу через Радио Свободу спросить у Александра Лукашенко, какие он сделал возрождения на зараженных землях от аварии на ЧАЭС. У инвалидов отобрал гробовые, льготы также. Дома, построенные целыми поселками, его вертикаль разграбила на дачи и гаражи. Пенсии потерпевшим, как мне, сделал трудовой, где с постоянным грабежом, лекарства недоступным. Куда идут деньги Чернобыля в карман лукашенковского аппарата? Инвалид Чернобыля Павел Давыденко.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефону и фразе СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Засылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
З вами Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Гарадзенскі прокурор Віктор Марозаў прапануе адмяніць бясплатную медыцыну і ўзняць аплату за дзіцячыя садкі для чаўнакоў. Александр Лукашенко запатрабаваў ад ваенна-прамысловага комплексу стварэння новай зброі і сучасных сістэм узбраення, якія б маглі прадавацца. Міністэрства падаткаў і збораў пачало змяшчаць у інтэрнэце спісы фірмаў і прозвішчы індывідуальных прадпрымальнікаў з рызыкоўнай рэпутацыяй. Беларуская делегация не накировалася на сусветный экономичный форум у швейцарский Давос. Швейцария долучилася до визовых санкций Евразвязу. Сетевый центр российского замежа «Русские.орг» скардится на то, что у Беларуси мало русской мовы. Свобода без гальштукаў.
Вольная дискуссия на спрэчную тему. За круглым столом журналисты свободы. Видео глядите у интернете. Утарку слухайте по радио.
Добрый день. У ноч на 23 студзеня 1863 году, это значит ровно 150 годов тому, на землях Беларуси, Литвы и Польши почалося паўстанне под кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага супраць России. Кастуся Каліноўскага, как мы